И вот они плывут, и, наконец, приплыли к цели своего путешествия. И этот корабль, и эти дети, и мы с вами приплыли. Вот, начинается самый ключевой момент этого произведения, когда они приплыли и их вводят в некий город, в некое место. Они должны, конечно, быть арестованы и посажены в тюрьму, должны были. Но их увидел какой-то незнакомый им человек, принц, которого называют, и он просит их, поскольку он рад их видеть, он просит их завести к нему в гости. Поэтому вместо темницы они попадают за накрытый стол, и начинается беседа вот с этим самым принцем. Покачав головой, Мулугут, то есть этот стражник, сделал знак путешественника, следует за ним и начал взбираться по винтовой лестнице. С каждым шагом становилось светлее, стены украшали роскошные гобелены, наверху через тонкие занавески лился золотистый свет лампы, лакеи раздвинули занавески, остались опять стоять по бокам, а трое друзей вошли в комнату. Она казалась великолепной. С украшенными гобеленами стенами, ярким пламенем в чистом очаге, красным вином в сверкающих хрустальных стаканах на столе. Им навстречу поднялся светловолосый молодой человек. Он был красив и выглядел одновременно дерзким и добрым, но в лице его проглядывало что-то странное. Одетый в черное, он слегка походил на Гамлета. «Добро пожаловать, гости из Иноземья! Хотя постойте, прошу прощения, я уже где-то видел вас, милые дети, и вашего странного гувернера. Не у моста ли на границе Этинсмура, когда ехал со своей дамой? А, так это вы тот черный рыцарь, что не произнес ни слова, вырвалось у Джил. А та дама королева земных недр?» — спросил Хмур почти враждебно. А Юстас, которому в голову пришло то же самое, воскликнул. «Если это так, то с ее стороны было очень подло посылать нас в замок на съедение великанам. Что плохого мы ей сделали?» «Что?» — нахмурился черный рыцарь. «Если бы ты не был столь юным, мальчик, я сразился бы с тобой насмерть. Я не потерплю ничего порочащего честь моей дамы. А что касается этого случая, то можешь быть уверен, что бы она ни сделала, все это из добрых побуждений». Вы ее не знаете, она просто кладезь всевозможных добродетелей, искренности, милосердия, верности, доброты, мужества и множества других. Я говорю то, что знаю. Ее доброта ко мне, хоть я и не могу вознаградить ее за это, не поддается описанию. Когда вы узнаете получше, вы ее полюбите. А пока расскажите, что привело вас в подземный мир. И прежде чем Хмур смог ее остановить, Джил все выболтала. Нам надо искать принца Релиана из Нарнии. В ту же секунду до нее дошло, какой опасности она их подвергла. Эти люди могут оказаться врагами, однако принц не проявил особого интереса, а спросил исключительно из вежливости. «Релиан? Нарн? Что это за страна? Никогда о ней не слышал. Должно быть, она лежит за 1000 лье от тех мест на земле, которые мне знакомы. Однако что за странная фантазия искать во владениях моей дамы этого, как вы его называете, Белиана, Триллиана?» Я точно знаю, что человека с таким именем здесь нет. Он громко расхохотался, а Джил подумала. Вот что, наверное, не так с его лицом. Он глупый. Нам было велено искать послание на развалинах древнего города великанов, объяснил Юстас. И мы увидели надпись «Подо мной, ниже меня». Рыцарь развеселился пуще прежнего и объявил. «Ха! Вас обманули!» Эти слова не имеют к вашей цели никакого отношения. Надо было спросить у моей дамы, и она дала вам полезный совет. Дело в том, что эти слова все, что осталось от длинной надписи, которую она прекрасно помнит, сделанной еще в древние времена и гласившей «Умру и лягу под землей без трона и коня, но жив, пока я, вся земля лежит ниже меня». Ясно, что какой-то король древних великанов, похороненный там, велел вырезать эти хвастливые слова на своем надгробии. Но из того, что часть камня разрушилась, а другую либо использовали для новых построек, либо занесло песком и щебенкой, от надписи осталось лишь два этих слова. Ну, не забавно ли, что вы решили, будто это написано для вас? Ха-ха-ха. Вреда Юстаса и Джил словно катили ушатом холодной воды. Они решили, что в самом деле эти слова не имеют никакого отношения к их поискам и попались на глаза совершенно случайно. О том, что Услан показал на эти слова, они забыли. Не слушайте его, стал убеждать детей Хмур. Это не случайность. Нас ведет Аслан, потому что был там, когда король великанов приказал выразить эти буквы, зная наперед, что с ними случится, в том числе и это. Это ваш предводитель, похоже, долгожитель, расхохотался рыцарь. Джилл, этот напыщенный индюк, понемногу начинал раздражать. В таком случае, сэр, заметил Хмур, ваша дама тоже весьма почтенного возраста, если помнить стихи в первоначальном виде. Ты весьма проницателен, лягушачья морда. Похлопал рыцарь Хмура по плечу и снова засмеялся. И попал в точку. Она из той божественной расы, что не знает ни возраста, ни смерти. И я тем более благодарен ей за ту безмерную доброту, с которой она относится ко мне, ничтожному смертному. Ибо вы должны знать, господа, что я страдаю довольно странным недугом, и только у ее величества королевы хватает для меня терпения. Я сказал, терпение? Нет, несравненно большего, чем терпение. Она обещала мне огромное королевство в наземне, а когда я стану королем, то получу и ее руку. Но это слишком длинная история, чтобы слушать ее на голодный желудок. Эй, кто там? Кто там? Кто-нибудь там, принесите вина иноземных кушаний моим гостям. Вот это начало их знакомства. Глупый принц, черный рыцарь бывший. И он не случайно глупый. Он ведь действительно красивый, молодой и, в общем, рассуждает. Но глупость он не может скрыть. Это не его природная черта. На самом деле он и силен, и мужествен, и честен, и умен был когда-то. Но когда он попал под воздействие королевы подземья, то есть неверия, он поглупел. Он не может выйти из состояния глупости. И в чем проявляется конкретно эта глупость? Ну да, они вступают с ним в контакт, и они чувствуют, мы когда общаемся с человеком, мы чувствуем, что он глупый, если мы сами не глупые. Вот, мы чувствуем, но а конкретно как доказать? В данном случае мы видим, что ему совершенно без разницы, каким образом он получит королевство в наземье. То есть он говорит о том, что мне будет захвачено королевство. Ну, позвольте, как захвачено? Кем захвачено? Людей убьют, там воевать будут. Как, к тебе все дело нет? Да какое мне дело? Мне нет дела ни до чего. Неверие делает людей глупыми. В том числе и потому, что им ни до чего нет дела. Их не волнует. Ведь если все просто социальные законы, политический закон, экономический закон, психологический закон. И человек просто набор каких-то молекул, каких-то веществ. О чем переживать-то? О чем плакать? О чем молиться? Это просто перегной. Перегной для будущих полей, на котором будет расти будущая пшеница. Вот гитлеровцы сделали это буквально так. Взяли и перевели людей в удобрение на свои собственные поля. Вот это, потому что нет ничего, понимаете, нету ваша нравственность ничего не испытывает. Потому что даже культура ничего из тебя не сделает. Ты становишься непроходимо глуп. Ты можешь заслушиваться музыкой Баха, но ты глуп. Ты можешь читать какие-то глубокие романы, там французского романтизма или немецкого и рассуждать о каких-то там смыслах, концепциях, только переживать ты не можешь, потому что ты глуп, у тебя нет человека перед тобой, живого человека. Ты не замираешь с восхищением или с ужасом перед конкретным бытием конкретного человека. Любой человек – это источник радости или скорби, боли, страдания, восхищения, но чувства, переживания. Конечно, мы сейчас этого не чувствуем, но потому и не чувствуем, что мы все люди, вышедшие из неверия, из атеизма. Вот, мы также мы рассуждаем так же. Вот этот человек мне мешает, как бы мне от него избавиться? Он вреден, он бесполезный, он такой-сякой. Вот, надо его в утиль, надо его с ним что-то сделать, как-то его там урезать, уничтожить или еще что-то сделать с ним. Потому что он мешает моему, моей жизни, моему развитию, моему комфорту. Мы не можем воспринять человека в его вечном измерении. Мы не можем, даже мы вроде как верующие, но выросшие с детства, воспитанные вот в неверии, мы не можем благоговеть перед жизнью каждого конкретного человека. Он для нас просто функция. Либо человек помогающий, либо человек мешающий, либо человек дающий, либо человек берущий, либо человек, который полезен нам, либо человек, который нам вреден. И вот это вот наше неверие, наше глубоко сидящее равнодушие к человеку, когда мы не можем воспринимать человека как источник радости или скорби, а только в соответствии функции, это тоже делает нас глупыми. Нам ведь тоже, по большому счету, мы не воспринимаем, мы можем воспринимать страдания нашего сына, но не воспринимаем страдания сотен или тысяч людей. Это так надо. Это политические закономерности, это законы войны. Мы не видим в толпе лица. Мы не видим в сотни тысяч погибших при землетрясении, например, конкретную человеческую судьбу. Для все измеряется цифрами. Это сделало с нами подземье. Раньше человек не знал новостей. Это новости нас научили воспринимать большие цифры. Когда человек живет в маленьком мире, у него нет больших цифр. У него есть только конкретные люди, живущие в деревне, конкретные люди, которые пришли, конкретные люди, которые живут там в соседней деревне. Он не воспринимает масштабно мир. Масштаб мира сразу приводит к тому, что нет конкретного человека. Есть какие-то массы людей. А масса людей приводит к тому, что конкретный человек становится безразличным. Это просто серое, уродливое существо, без души, без любви, без страданий. И нам спокойно с ним можно общаться. Вот. Есть на эту тему очень много книг написано о том, что сделал с психологией восприятия другого человека атеизм. И вот этот черный рыцарь, этот принц, он такой. И у него произошла вот определенная инверсия, внутренний переворот. У него все не так. Он как человек, и это правда, как человек, который подвергся насилию, абьюзу, как сейчас принято говорить. Вот он видит объективный фактор, что зеленая женщина на его же глазах подсказала идти детям в город великанов, зная, что его там, что их там должны съесть. Вот, это же он был свидетелем этого. И тем не менее, когда он ему напоминает об этом, говорит, да нет, она ничего такого не хотела, она всегда хотела только хорошего. Вот эта инверсия всех поступков человека, когда мы не можем сказать плохое и хорошее, это тоже плод неверия, плод атеизма, плод, когда мы отказываемся от оценок, данных нам Богом, и начинаем нивелировать все оценки, исходим, в конце концов, сводим все к тому, как написано о том в книге пророка Исаии. «Горе тому, кто добро называет злом, и зло называет добром». Вот это... Инверсия запускает момент неверия, потому что критерия правильности, критерия истинности уже нету. Человек не верит в Библию, она для него просто есть книга, написанная людьми. Правильного оценки, правильного критерия истины у него нет, и человек начинает сам произвольно называть что-то хорошим и что-то плохим, и у него происходит переворот, инверсия. Он начинает плохие вещи называть хорошими и радуется им, потому что он доказал, что это хорошо. А другие вещи хорошие называет плохими, вот, потому что тоже убедил себя, что это хорошо. Вот в этом перевернутом мире мы с вами сейчас живем. Вот, и дальше будет это, естественно, все усугубляться. Усугубляться, когда, скажем, семья – это плохо, а разврат – это хорошо, когда многодетство – это плохо, а бездетство – это, то есть child-free – это хорошо, когда человек, который работает, не покладая рук, скажем, на свою семью или на свою родину, это плохо, а человек, который также не покладая рук, работает на самого себя, чтобы отдохнуть или прожить там в старости безбедно, это хорошо. И много других вот разных вещей по кусочкам мы склеиваем, мы начинаем жить в мире, в котором совершенно произошел переворот всего. Когда хорошее считается плохим, а плохое и хорошее не на уровне какого-то, скажем, ока Навертона, внедренное в наше сознание, а это просто общее место, это общественное сознание. Если вы идете с множеством детей в какое-то, примерно, ну, публичное место, там не найдется человека, который бы за вас порадовался, который бы вас удивился или восхитился. Там все воспринимают, что вы ненормальный, больной человек. Вот, а стоит вам появиться без детей, мужественно или там смело, дерзко сказать, зачем мне эта обуза? Человек живет один раз и должен прожить ее достойно. Все, вот это хорошо. Ну, не все, может быть, этому порадуются, но большинство будут настроены позитивно на таких людей. И вот этот переворот, он уже произошел. Это не когда-то там будет, это уже произошло. И даже во времена Льюиса это уже был начавшийся процесс. И он говорит, что этот процесс инверсии – это и есть плод неверия. Если подземный мир – это область неверия, это страна неверия, туда попадает триллиан, и на него это неверие начинает, атеистическое неверие начинает давить, уродуя и ломая его. Вот так что он глупеет на глазах. Он не родился в этом подземье, но вот как особый человек, как сын там звезды, вот он обладает определенным защитой внутренней. Для него нужно особое суровое колдовство, чтобы переделать. Но вот это переделывание на него уже действует. Надо только закончить переделывание Релиана, и общий мир атеизма и неверия выльется наружу. И Льюис тем самым говорит, что вот то, что ждет, вот так вот неверие будет, атеистическое неверие, будет действовать на людей. Он это не то, чтобы предсказывает, он уже видит, что происходит, хотя, конечно, в его время, когда он писал там конец 50-х годов, этого еще не было так сильно, но он уже, как писатель, чувствовал наступление этой эпохи. Мы живем в эпоху, когда все это уже есть. Просто есть, и основные все фундаментальные ценности человеческой цивилизации до 19 века, вот, они все уже не просто снивелированы. Нет, как раз те ценности, которые составляют добрые, светлые качества человека, они стали темными, а те темные качества человеческой природы вдруг стали светлыми. Похоть стала достижением, целомудрие стало проклятием. Какая-то верность стала уродством, а способность и легкость измен стала добродетелью. Вот. И во всех этих вот уже основных, значительных основных системе ценностей вот эта инверсия, перемена, не просто стирание доброго, а обозначение доброго как тьмы и проклятия, оно уже произошло. Вот, и мы вот в этом мире с вами живем. И Льюис нам в данном случае просто показывает, почему это произошло. Потому что люди перестали верить в Бога. люди погрузились в неверие, в серый мир, и все краски мира угасли, и начинается переделывание нравственного мира человека.